Глава 10. Возвращение льва. Идти по склону оврага оказалось далеко не так просто, как им казалось на первый взгляд. Не прошло и часа, как перед ними оказался необычайно густой лес, спускавшийся по склону до самой реки. Они попробовали пробиться через него, но скоро обнаружили, что это практически невозможно. Тогда Питер предложил пойти в обход. Им пришлось идти очень далеко вправо, так что скоро они стали бояться, что собьются с пути. Который был час, никто не знал. Но наступило то время дня, когда солнце печет жарче всего. Когда они наконец обогнули лес и вышли снова к оврагу, склоны его оказались ниже, но зато были более скалистыми и совсем для путешествия неподходящими. Тогда они с трудом спустились вниз к реке и пошли вдоль нее. Скоро Питер предложил сделать небольшой привал и напиться холодной воды. Теперь уже никто не говорил не только о завтраке, но даже об обеде с Каспианом. Идти лесом было невозможно из-за его густоты, но и путь вдоль берега реки оказался не из легких. Для пикника эти места подходили идеально. Журчала прозрачная вода, серебрились многочисленные водопады, сверху зеленел лес, в воздухе носились огромные стрекозы, несколько раз над ними пролетали какие-то большие птицы. Но наши путники спешили, и им было некогда любоваться всеми этими красотами. Им хотелось как можно скорее увидеть великую реку, мост Беруны и курган Эстлана. И вот берег стал еще более скалистым и неровным. Теперь приходилось уже не идти, а карабкаться с одной скалы на другую. Путешествие становилось не только утомительным, но и опасным. Они постоянно с надеждой смотрели на возвышающиеся слева скалы, надеясь найти там хоть какой-нибудь проход, но те оставались ровными и отвесными, как стена. Каждый чувствовал, что за этими скалами совсем недалеко находится цель их путешествия – курган Эслана и Каспиан со своими сторонниками. Мальчики и гном стали подумывать о костре и жареной медвежатине. Сьюзан отказалась. «Я хочу только одного – выбраться, наконец, из этого проклятого леса и поскорее добраться до места». Люси была слишком уставшей и расстроенной, чтобы вообще о чем-либо думать. Но поскольку сухих деревьев нигде не оказалось, то все их желания и разногласия не имели никакого значения. У мальчиков даже возникло желание попробовать мясо сырым, но гном отговорил их. Разумеется, если бы детям пришлось совершить такое путешествие несколько дней назад в Англии, они давно бы уже свалились с ног от усталости и не прошли бы и треть того расстояния, которое преодолели сегодня. Но воздух Нарнии оказал на них чудесное воздействие, и они совсем изменились. Даже Люси осталась, так сказать, лишь на одну четверть маленькой девочкой, которая только готовилась пойти в первый класс, а на три четверти стала уже королевой Люси Отважной. «Ура!» – закричали в это время разом Питер и Сьюзен. Русло реки вдруг повернуло, и они оказались перед широкой равниной, по которой протекала Великая река. Неподалеку слева от них реку пересекал длинный мост, начинающийся от небольшого городка на этом берегу реки. Когда-то эти места назывались Бродом Беруны. «Клянусь честью!» – воскликнул Эдмунд. «Город стоит как раз на том самом месте, где мы выиграли нашу великую битву». У мальчиков сразу засверкали глаза, они стали предаваться восторженным воспоминаниям, сразу забыв об усталости в ногах и тяжести доспехов. Гном с интересом слушал их. Идти стало легче, берег стал ровным, и скалы почти не попадались. Овраг оказался позади, и они шли теперь по равнине, заросшей лесом, уже не очень густым. Вдруг послышался какой-то странный звук, показавшийся детям очень знакомым. Но вспоминать, что он означает, долго не пришлось. Гном закричал.
«Ложись!»
Он повалил Люси, стоявшую к нему ближе всех. Длинная черная стрела вонзилась в дерево чуть выше головы Питера. Он схватил Сьюзен и вместе с ней повалился на землю. Стрелы сыпались градом.
«Быстрее, быстрее, назад, ползем к лесу!»
Задыхаясь, кричал Трампик. Прячась в зарослях папоротника, они поползли вглубь леса. Стрелы так и сыпались вокруг них. Одна стрела со звоном ударила по шлему Сьюзен. Они поползли еще быстрее и, наконец, побежали, низко пригнувшись к земле. Мальчики придерживали свои мечи, боясь, что те могут за что-нибудь зацепиться. Они совсем выбились из сил и повалились на мягкий мох за каким-то большим валуном. С трудом переводя дыхание, дети стали оглядываться вокруг. Только теперь они заметили, как высоко забрались. Погони слышно не было.
«Вроде все спокойно»,
– проговорил наконец гном.
«Они не будут прочесывать лес. Это просто часовые. Вероятно, Мирас выставил такие посты вокруг. Значит, мы совсем близко к цели».
«Я должен признать свою вину», – сказал печальный Питер. «Ведь это я повел вас таким путем».
«Ошибаетесь, ваше величество»,
— ответил гном.
«Идти через Зеркальный залив предложил король Эдмунд».
«Боюсь, что вы правы», — дрогнувшим голосом сказал Эдмунд, совершенно искренне забывший об этом, когда дела пошли плохо.
«Не надо расстраиваться»,
— сказал Трампик.
«Если бы мы пошли моим путем, то все равно наткнулись бы на часовых. Думаю, что путь через Зеркальный залив был самым удачным».
«Мне кажется, — сказала Люси, — нам следует вернуться обратно». «Люси, ты молодчина», — похвалил Питер. «Ты ведь могла добавить, что предупреждала нас заранее. Пошли».
«Как только мы отойдем отсюда подальше, я разведу костер и зажарю мясо»,
— решительно сказал Трампик. Излишне говорить, какой трудной была обратная дорога, однако у всех, казалось, открылось второе дыхание. Мысль о скором ужине придавала новые силы. Наконец они добрались до того елового леса, который им пришлось обходить раньше. Углубившись в него, они нашли небольшую полянку и на ней расположились. Собирать ветки для костра было делом нелегким, но труд этот был вознагражден, когда весело затрещал огонь, а гном приготовился показывать свое кулинарное искусство. У них осталось еще несколько яблок. Трампик нарезал их и мясо тонкими кусочками и насадил попеременно на ветку. Мясо пропитывалось яблочным соком, а яблоки тушились в мясном соусе. Наконец все было готово. Так вкусно они давно не ели. После ужина никто не стал умываться, все просто повалились вокруг костра и почти сразу заснули. Ощущение сытости внушало им надежду на то, что завтра они найдут короля Каспиана, и через несколько дней Мирас будет разбит. Как крепко не спала Люси, до ее сознания донесся голос, звавший ее по имени. Этот голос показался ей самым дорогим в мире. Поначалу она подумала, что это голос ее папы, но почти сразу поняла, что ошиблась. Потом она подумала, что ее зовет Питер, но и это было ошибкой. Люси не хотела вставать, но не от усталости, как ни странно, она чувствовала себя совершенно отдохнувшей, а от переполняющего ее чудесного ощущения счастья и покоя. Она открыла глаза и увидела над собой яркую луну. В Нарнии луна больше и ярче, чем у нас. Небо было усыпано звездами. «Люси!
Люси! 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 Люси!»
Услышала она вновь обращенный к ней зов. Это не был ни голос ее папы, ни голос Питера. Люси села, трепеща от волнения, но не испытывая никакого страха. Лунный свет был настолько ярок, что в лесу было светло почти как днем, только все казалось немного таинственным. Неподалеку от их полянки над молодыми елками возвышалось несколько больших деревьев. Люси стала в них всматриваться. «Честное слово», – пробормотала она, – «мне кажется, что они двигаются». Она встала и пошла по направлению к этим деревьям. Сердце у нее бешено колотилось. Ветки деревьев шевелились, хотя никакого ветра не было. Люси послышался какой-то странный шелест, напоминающий что-то вроде мелодии. Она попыталась уловить мотив, но ей это никак не удавалось. Вдруг она почувствовала, что ощущает всем своим существом ритм. Ноги как будто сами хотели в пляс. Теперь уже не было никакого сомнения. Деревья действительно двигались. Они словно танцевали какой-то сложный танец. Люси подошла к ним вплотную. Дерево, стоявшее к ней ближе всего, на первый взгляд показалось могучим мужчиной с пышной бородой и огромной шапкой волос. Люси не испугалась, ей уже приходилось с этим встречаться. Однако, когда она посмотрела еще раз, перед ней было просто дерево, но оно двигалось. Потому что у деревьев нет ног, а только одни корни, они не ходят, а как бы плавают по земле. Когда Люси смотрела на них, они то казались ей добрыми великанами, то снова превращались в деревья. Интересным было то, что когда они становились похожими на людей, все равно оставалось много общего с деревьями, то есть ветви и листья, а когда они обратно превращались в деревья, в них оставалось много человеческого. А тем временем таинственный шум не прекращался, он звучал все сильнее. Они почти проснулись, но пока не совсем, подумала Люси. Она хорошо знала, что ей это не снится, а происходит наяву. Люси бесстрашно вошла в этот хоровод танцующих великанов и сама невольно стала пританцовывать. Но сейчас не они представляли для нее главный интерес. Она стремилась туда, откуда недавно прозвучал самый дорогой для нее голос. Наконец она пробралась через хоровод, потому что деревья действительно кружились, держась друг за друга ветвями, и оказалась на широкой лужайке, вокруг которой танцевали деревья. Сердце у нее сжалось от радости. Перед ней стоял он, самый настоящий Эслан. Он возвышался совершенно неподвижно. Его можно было бы принять за каменного, но Люси этого не заметила. Она ни секунды не сомневалась, что это был не какой-нибудь дикий лев, который мог в любую минуту напасть на нее. Она просто бросилась к нему, не помня себя от радости. Ей казалось, что сердце у нее сейчас разорвется на части, если она промедлит хоть мгновение. И вот она уже обнимает и целует его, гладит его роскошную гриву.
«Эслан, милый Эслан», — повторяла она, — «наконец-то ты вернулся».
Громадный лев слегка встряхнул головой. Он полулежал, вытянув вперед свои могучие лапы. От этого встряхивания Люси пошатнулась и уселась к нему на лапу. Он наклонился и бережно облизал ей нос. Люси коснулась его теплое дыхание. Она вглядывалась в его большие, мудрые глаза. «Приветствую тебя, дитя мое», — сказал лев.
«Эслан, мне кажется, ты стал еще больше».
«Это потому, что ты стала старше», — отвечал он.
«А разве ты сам нет?»
«Нет. Чем взрослее ты будешь, тем большим я тебе буду казаться».
Люси переполняла такое счастье, что она даже не хотела, да и не могла говорить, но молчание нарушил сам Эслан.
«Люси», — сказал он, — «мы не должны здесь задерживаться. Впереди много дел, а целый день потрачен впустую».
«Да разве это не ужасно?» — сказала Люси. «Я-то видела тебя, но они мне не поверили. Они все такие...»
Она замолчала, потому что лев издал что-то похожее на тихое рычание.
«Прости, Эслан», — продолжала Люси, которая хорошо понимала малейшие оттенки его настроения. «Я не должна жаловаться на других. Но разве я виновата в том, что день пропал? Скажи, разве я...»
Лев посмотрел ей прямо в глаза.
«О, Эслан», — сказала смущенная Люси, — «ты считаешь? Разве я могла? Как бы я бросила их всех и одна пошла за тобой? Не смотри на меня так, прошу тебя». «Да, да. Сейчас я понимаю, что могла. Я должна была. Я ведь не осталась бы одна, я была бы с тобой. Да, но что бы это дало?»
Эслан ничего не ответил.
«Ты хочешь сказать, — слабым голосом проговорила Люси, — что все было бы хорошо, если бы я пошла? Но каким образом? Пожалуйста, Эслан. Или мне нельзя знать это?»
«Знать, что могло бы случиться, дитя мое, — сказал Эслан. — Нет. Этого никто не может сказать».
«Но, Эслан», — замолилась Люси.
«Но каждый должен думать о том, — продолжал Эслан, — что может произойти вследствие его поступков. Если сейчас пойдешь к ним, разбудишь их и скажешь им, что опять видела меня, что они должны встать и все вместе пойти за мной, что тогда произойдет? Есть только один способ ответить на этот вопрос».
«Ты считаешь, что я должна все это сделать?» — с трудом переводя дыхание, спросила Люси.
«Да, девочка», — ответила Эслан.
«Они все тоже тебя увидят?» — спросила Люси.
«Вначале нет, разумеется», — ответила Эслан. «Позднее. Так надо».
«Но они снова мне не поверят», — в отчаянии воскликнула Люси.
«Это не имеет значения», — сказал лев.
«О, Эслан, дорогой Эслан, я была так рада снова найти тебя. Я думала, что ты позволишь мне быть с тобой. Мне казалось, что ты зарычишь, и все враги рассеются, как бывало раньше. А теперь все оказывается так ужасно».
«Тебе тяжело, моя девочка», — отвечал Эслан. «Но ничего не поделаешь. Очень часто самый простой выход предлагается нам только один раз, и мы от него отказываемся. Ничто не повторяется дважды. До сих пор все в Нарнии давалось нам с большим трудом».
Люси захотелось спрятаться от его взора, и она зарылась лицом в львиную гриву, но в гриве этой, должно быть, заключалось какое-то волшебство. Люси почувствовала, что от льва к ней переходит его сила. Неожиданно для себя самой она встала. «Прости, Эслан», — сказала она, — «я готова».
«Теперь ты стала львицей», — ответил Эслан. «С этого начинается обновление Нарнии. Не будем терять время».
Эслан встал и величественными, но бесшумными шагами пошел к танцующим деревьям в том направлении, откуда пришла Люси. Она пошла вслед за ним, держась за его гриву. Рука ее чуть заметно дрожала. Деревья расступились перед ними и снова стали похожи на богов и богинь леса. Они поклонились льву, потом вдруг снова стали деревьями, но уже замершими в элегантном поклоне.
«Теперь, дитя мое, — сказал лев, когда они прошли склонившиеся деревья, — я останусь и подожду здесь. Ты же иди, буди остальных. Скажи им, чтоб они шли за мной. Если не пойдут, тогда возвращайся, и хотя бы ты одна пойдешь со мной».
«Всякий согласится, что не очень-то приятная задача будить четверых людей, которые старше тебя и очень устали, будить для того, чтобы сказать то, во что они, скорее всего, не поверят, и заставить сделать то, что им совсем не хочется. Лучше не думать об этом. Я просто должна это все сделать. И все», — решила про себя Люси.
Первым делом она подошла к Питеру и потрясла его.
«Питер!» — зашептала она ему в ухо. «Питер, проснись, быстро! Эслан здесь. Он говорит, что мы сейчас же должны идти за ним».
«Конечно, Лу, конечно», — неожиданно пробормотал Питер. «Я сделаю все, что ты хочешь».
Это воодушевило Люси. Но Питер вдруг снова улегся, свернулся калачиком и опять заснул. Будить его было бессмысленно. Тогда Люси обратилась к Сьюзан. Та быстро проснулась, но не дослушала Люси и сказала раздраженным голосом: «Тебе все это приснилось. Давай спать». Люси попробовала разбудить Эдмонда. Это было совсем нелегко, но наконец ей удалось его растолкать. Он даже встал на ноги.
«Что случилось?» — зевая, пробормотал он.
«Я не понимаю, что ты там говоришь». Пришлось растолковать ему все снова. Необходимость все пересказывать заново оказалась самым неприятным моментом в ее получении. С каждым разом ее рассказ звучал все менее убедительно. Наконец до Эдмунда дошло то, что она ему объясняла.
«Эслан!» — воскликнул он. «Ура! Где он?»
Люси повернулась туда, где она могла видеть льва. Его печальные глаза смотрели на нее.
«Вот он!» —
сказала Люси, показывая рукой направление.
«То где же?» —
переспросил Эдмунд, протирая заспанные глаза.
«Да вот там, там! А разве ты не видишь? Около тех деревьев!»
Эдмунд стал всматриваться туда, куда показывала Люси, и наконец сказал:
«Нет, там никого нет.
Тебе все это просто почудилось. Это луна бросает такие причудливые тени. Мне на какой-то момент тоже что-то показалось. Это просто обман зрения».
«Я вижу его все время», — ответила Люси. «Он смотрит прямо на нас».
«Тогда почему же я не могу его видеть?»
«Он сказал, что у вас может вначале не получиться».
«Почему?»
«Я не знаю, просто он так сказал».
«Странно», — сказал Эдмунд. «Будем надеяться, ты не потеряешь его из виду. Надо будить остальных».